Добрый вечер. Интернет-радио продолжает свою работу. Меня зовут Мошкин Юрий Владимирович, и я продолжаю лекции по психологии. Мы продолжаем тему нересурсных эмоций, тех эмоций, которые так или иначе либо мешают нам, либо сигнализируют о каком-то неблагополучии в нашей жизни. И сегодня мы будем говорить о чувстве вины. О вине как таковой. Наверняка не было ни одного человека, кто бы не испытывал это чувство, чувство вины. И каждый может вспомнить то состояние, не совсем приятное состояние, которое его сопровождает. И какие же условия возникновения этого чувства вины? Что же оно, то есть для чего оно возникает, почему оно возникает, что хорошего оно нам несет и в чем нас оно ограничивает? Чувство вины возникает в том случае, если наши действия по той или иной причине не совпадают с нашими внутренними критериями, с нашими важными, значимыми вещами в нашей жизни. То есть мы можем, допустим, любить своего ребенка, но как реакция на его шалость мы можем испытать чувство гнева и применить физическое насилие, допустим, против которого вы всегда высказываетесь. Но в этот момент вы это сделали. И по прошествии этого чувства, чувства гнева, приходит чувство вины, потому что вы нарушили свой собственный значимый критерий. Вы сделали такое действие, которое нарушила ваши собственные стандарты. Те стандарты, по которым вы живете и которые для вас важны. Те стандарты, которые вы отсылаете внешнему миру и хотите, чтобы он соответствовал этим стандартам. И вот вы сами нарушаете свои же собственные стандарты, критерии, то, что вам важно. То есть вы являетесь тем субъектом, который разрушает скажем так, благополучие вашего мира. И поэтому, скажем так, это самое чувство гнева, можно так его перефразировать, направляете на себя, и получается чувство вины. То есть вы считаете, что вы поступили неправильно. Причем это понятие правильно-неправильно находится именно у вас внутри. То есть этот критерий мог прийти извне, естественно, мог, допустим, быть врожденным. Но так или иначе вы его нарушили. Допустим, вы приходите домой, и к вам приходит ваш сосед или звонит друг, а вы, чувствуя усталость, говорите, то есть не хотите, допустим, поддерживать разговор с этим человеком, с которым пришел к вам домой или который звонит вам по телефону, и обманываете его, сославшись на то, что необходимо сделать какую-то работу, и что он в данный момент вас отвлекает. То есть человек этот уходит или вешает трубку, и вы идете и хотите продолжить свой отдых. Но в этот момент ваш отдых нарушается вот этим чувством вины, что вы обманули человека. То есть, почему это происходит? Есть ли, в принципе, люди, которые не испытывают вину? Есть ли или при каких условиях можно жить, не испытывая вину? И вообще, то есть, зачем нам нужна эта самая вина? То есть, как вы уже поняли из определения чувства вины, это чувство показывает нам, сигнализирует, что в какой-то момент вы переступили свои собственные рамки. То есть вы сами нарушили свои собственные законы, свои важные критерии. И вы же сами себя и наказываете, испытывая чувство вины. То есть чувство вины – это обратная связь, что вы поступили неправильно в соответствии со своим пониманием вещей. Если, допустим, чувство обиды – это когда ты считаешь, что другой человек поступил неправильно, близкий человек, по отношению к твоим пониманиям, как он должен, то в случае вины мы понимаем, что мы сами нарушили эти стандарты. И поэтому вина, она показывает нам, что в какой-то момент мы не были совсем внимательны к тому, как мы выбираем те или иные поступки, те или иные действия. То есть, может быть, мы были слишком импульсивны. То есть, в случае, когда мы наказывали ребенка, применяя физическую силу, мы забыли на какой-то момент о такой важной вещи, как, допустим, не причинение вреда, или ахимса, или ненасилие по отношению к другому живому существу. Нас перекрыло чувство несправедливости, допустим, по отношению к этому же живому существу, в данном случае к ребенку. И оно вытеснило понимание того, что не должно быть насилия. Получается, один важный критерий в данном случае – справедливость. То есть мы видим, что ребенок совершил какой-то проступок, за который мы считаем, он должен поплатиться. И при этом вот это желание наказания, оно блокирует осознавание всех остальных важных вещей в нашей жизни. То есть когда один критерий становится важнее всех остальных, и при этом мы достигаем или выполняем или удовлетворяем этот критерий такими способами, которые вредят всем остальным критериям. Ну или части из них. То есть мы восстанавливаем справедливость, мы наказываем ребенка, но при этом делаем это таким способом, что от этого страдаем мы же. То есть мы сами себя потом и виним в том, что мы сделали это не самым лучшим способом, каким могли. И мы получаем чувство вины как сигнал к тому, что мы не были внимательны в первую очередь сами к себе. Сами к себе, к своей системе ценностей. То есть, что такое система ценностей? Это некая иерархия важных, каких-то важных вещей в нашей жизни, на которые мы опираемся, то, что является основой нашего мировоззрения и миропонимания. Это некие столпы или система координат, вот, относительно которой мы считаем, что вот это вот можно назвать хорошо, это можно назвать плохо. То, что закладывается в детстве, и, в принципе, в течение жизни меняется очень медленно и достаточно минимально. То есть это как врожденная конституция человека или пракрити в аюрведе, которая может измениться только в момент смерти или в момент близкий к смерти, приближенный к ней. И то же самое с нашими ценностями. И наша система ценностей, повторюсь, это некая иерархия, которая, однако же, существует не как стабильная система. То есть вот для нас самое главное это вот, допустим, ну, например, мир во всем мире, да, и это самая большая ценность. Но в какой-то момент мы можем пренебречь этой ценностью ради, допустим, собственного выживания. Получается, что наша собственная жизнь, она находится выше этой ценности мира во всем мире. То есть происходит некое динамическое изменение или проявление этих критериев в процессе, ну, жизни человеческой. И вот эффективность или удовлетворенность, или довольство жизнью, ну или можно назвать счастье человека в социальном плане, в межличностных отношениях, зависит как раз от того внимания, от той гибкости, как мы выбираем свое поведение в соответствии со своими ценностями. То есть, допустим, если мы с одной стороны хотим ездить на автомобиле, а с другой стороны мы беспокоимся об окружающей среде настолько, что не позволяем себе купить автомобиль, потому что он использует неэкологичное топливо, то с одной стороны мы будем все время мечтать об этом автомобиле, с другой стороны не позволять себе купить его. Или купив его, будем мучиться от того, что мы нарушаем там озоновый слой или загрязняем окружающую среду. То есть это называется конфликт. Конфликт критериев или конфликт ценностей. То есть одна ценность, допустим, удобство в передвижении, комфорт, может быть, статус социальный, вступает в конфликт, допустим, с отношением к окружающей среде, к примеру. Или, как в случае с воспитанием детей, любовь к ребенку, да, и справедливость, в принципе, могут вступить в конфликт, если мы не можем выбрать такой способ удовлетворения обоих этих критериев, которые удовлетворяют их сразу. То есть одно поведение, оно воплощает в себя оба эти конфликта. То есть, если вы слушали лекции доктора Торсунова о воспитании детей, о семейной жизни, то там говорится, что наказывать детей необходимо с целью дать им обратную связь. Не с целью вымести на них свой гнев, свое недовольство, а именно дать им обратную связь, потому что от этого зависит их адаптация в будущем. То есть лучше сделать это на ранних стадиях, и чтобы маленький человек уже в раннем возрасте понял, что вот здесь он может кому-то навредить или нарушить, опять же, чьи-то чужие критерии. Например, когда мы учим человека быть щедрым, добрым, помогать другим. И если мы видим, что человек, маленький человек этого не делает, мы должны дать ему обратную связь. И при этом наше намерение должно быть именно добрым. То есть наше желание и наше отношение к нему, любви, в сочетании с обратной связью и справедливостью, да, к этому ребенку, может вылиться в том числе в физическое наказание, но при этом умонастроение того человека, кто наказывает, должно быть максимально добрым. То есть, допустим, ну вот это классический вариант, когда детей хлопают по мягкому месту, ну, в крайнем случае это опорка, конечно, что, может быть, не совсем приветствуется. Но самое главное, именно то умонастроение, с которым это делается. Если человек, который делает это, его разум затмил гнев, ну, не знаю, может быть, даже ненависть какая-то, или недовольство, даже неудовлетворение, и кроме этого он не испытывает, допустим, любви к этому человеку, то, во-первых, ребенок, ну или любой другой человек, то есть это даже во взаимоотношении, допустим, духовный учитель, ученик или вот мастер там какого-то восточного единоборства, который наказывает своего ученика, и ученик принимает это. То же самое ребенок, если родитель будет делать это из чувства любви, сохраняя это чувство любви, у ребенка не будет просыпаться сопротивление и чувство несправедливости. А если же это будет происходить, то есть родитель будет делать это из чувства гнева, какой-то ярости, и в этот момент важный, другой важный критерий, как любовь к другому человеку будет страдать, тогда после этого он будет испытывать чувство вины. И вина в этом случае будет показывать, что этот человек не учел что какое-то еще очень важное свое качество, очень важный свой критерий, какое-то отношение к миру, которое для него важно. То есть, допустим, любовь к своему ребенку или вообще мирное отношение к живым существам. Он видит, что он совершил какое-то насилие, и это насилие не вписывается в его понимание себя как хорошего человека. И он испытывает чувство вины из-за того, что он сам свои критерии нарушил. И поэтому в этом случае какой человек не будет испытывать чувство вины или будет испытывать максимально редко? Который в каждый отдельный взятый момент времени, делая тот или иной поступок, осознает, как этот поступок связан со всеми остальными важными для него вещами. То есть, допустим, если мы пренебрегаем... Допустим, мы работаем, то есть вот, вы мужчина, да, и вы работаете, у вас есть жена, дети, и они требуют внимания. И при этом вы, заботясь о них, идете на работу, берете сверхурочные, работаете, даете допоздна, работаете выходные, и то есть вы это делаете для того, чтобы помогать им, чтобы давать им материальное обеспечение. Но при этом вы не даете им эмоциональной поддержки, эмоционально не общаетесь с ними. Отсюда, то есть вы сами этого не ведая, нарушаете свой же критерий заботы об этих людях. И потом вы можете испытывать чувство вины, ну, если ваша половина раньше не будет испытывать чувство гнева. То есть гнева, потому что вы не будете, то есть вы удовлетворяете ее важные, допустим, критерии, это поддержка материальной стороны ваших отношений, но при этом эмоциональная сторона будет страдать. То есть она будет обижаться на вас, возможно, гневаться, вы будете испытывать чувство вины и, возможно, тоже обратного гнева, потому что вы будете видеть неуважение в ней, вашего желания содержать семью именно с материальной точки зрения. То есть выход из таких ситуаций заключается в анализе того, что вы делаете такого. То есть когда вы чувствуете вину, вам надо остановиться и спросить самого себя, что же вы делаете такого, что нарушает ваши же собственные значимые вещи, ваши ценности, ваши критерии. Именно ради этого существует вина. То есть вина не будет возникать лишь в том случае, если вы всегда будете поступать, скажем так, от себя, от всего себя, осознавая все свои критерии, что для вас важно в этот момент, и что, может быть, какие отдаленные последствия будут у вашего действия, что они тоже будут удовлетворять вам. Но вина – это как любая негативная эмоция или нересурсная, это просто обратная связь. То же самое, как и неудача, даже и как удача. Это просто обратная связь для того, чтобы вы сами откорректировали свое поведение. То есть мы в процессе жизни учимся такому поведению, которое бы максимально воплощало бы наше целостное понимание, наше существо, наше «я» в действии, в поведении. И тот человек не испытывает чувство вины, который живет и каждый свой шаг делает от себя всего, от самого себя. То есть, в принципе, святой человек, он не испытывает чувство вины, потому что в каждый отдельный момент он осознает, зачем он делает то или иное действие. И то есть отсутствие конфликта, это внутреннего конфликта, один из признаков святости. Святости или счастливого человека. То есть еще одно определение чувства вины – это когда ваши действия входят в конфликт с вашими ценностями. То есть ваши собственные действия. Допустим, в случае гнева это действия другого человека входят в конфликт с вашими ценностями. То есть другой человек может не знать о существовании у вас этих критериев, но вы можете, допустим, дать ему обратную связь. То же самое происходит с чувством вины, когда вы сами нарушаете свои критерии и вы сами себе даете обратную связь в виде чувства вины. Что вы сделали не совсем что-то хорошее, и в следующий раз вам надо поступить немножко по-другому. И чаще всего вина, она мотивирует человека, ну, максимум это на извинении, если это, допустим, взаимоотношения с другим человеком. То есть чаще всего, что мы хотим сделать, когда испытываем чувство вины? Мы хотим, чтобы с нас эту вину сняли. Это называется извиниться, то есть выйти из вины. То есть мы хотим, чтобы другой человек снял с нас эту вину. То есть с какой стати? То есть мы, ну, понятно, наше желание облегчить наше эмоциональное состояние, убрать это нересурсное отрицательное состояние, чтобы он, скажем так, снял, отпустил нам грехи, то что называется. То есть в чем смысл того же искупления и исповеди. То есть мы сами признаемся в том, что мы сами нарушили какие-то важные критерии. Ну, допустим, мы нарушили какие-то заповеди. То есть постулируется, что эти заповеди, они существуют и в самом человеке, кто, собственно, идет каяться. То есть если он там, если кого-то убил, то он верил в то, что убивать вредно. То есть это, ну, вредно или нельзя, вредно для будущей его жизни. Ну и так далее и тому подобное. То есть он принял эти внешние изначально критерии, которые пришли в виде заповеди, да, в виде закона Божия, он принял это внутрь, и это теперь его критерии. Когда он поступает так, он нарушает свои собственные уже, получается, критерии, хотя они вот провозглашаются церковью. Но, как говорится, вот как мы выбираем ту или иную религию, это мы смотрим, какие критерии есть там, какие критерии есть у нас, и то есть, где есть больше всего совпадений. Вот. И мы просим, ну, даже не просим, как бы сама идея исповеди, ну, я так думаю, что многие люди так это именно понимают, что мы как бы обнуляем наш негативный счет в банке наших согрешений, да, и благих дел. Хотя сама идея – это как раз изменить свое поведение в будущем. То есть, если мы поступали так, 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 и это привело нам к нарушению той или иной заповеди, значит, нам надо не просто периодически ходить и исповедоваться, чтобы сбрасывать этот накопившийся грех, да, как мы думаем, а так изменить свое поведение, чтобы то, что нас раньше заставляло, допустим, грешить или нарушать какие-то критерии важные, то есть то же самое, можно сказать, и по отношению к себе. То есть мы когда чувствуем вину, когда мы грешим по отношению к себе, тоже можно так сказать. То есть смысл вины в том, или исповеди в том, чтобы мы в следующий раз уже поступили совершенно по-другому. Не просто взяли и ограничили себя в этом действии, просто запретили себе делать то, что, допустим, раньше вменялось нам как грех. А понять, зачем мы это делаем, то есть какое действие приводит нас к совершению, ну скажем, какого-то поступка, который либо мы виним себя за него, либо, допустим, это считается грехом. И мы это считаем себя грехом, и тоже виним себя. Надо понять, что же мы, что же мы хотим, делая это. То есть вот сама идея греха, можно как ее рассмотреть, как желание удовлетворить какой-то очень важную ценность внутри нас, какую-то очень важную ценность, очень важный критерий, но таким способом, который неприемлем в том или ином обществе, в каких-то взаимоотношениях, то есть в той или иной религии. И важно понять, что же мы хотим. То есть, допустим, когда мы убиваем, к примеру, да, то есть, ну, это такой довольно жесткий момент. Ну, допустим, не укради. То есть, когда мы крадем, что мы хотим? То есть у каждого, естественно, будет свое описание этой внутреннего позитивного намерения этого поведения. Ну, допустим, предположим, что человек просто беспокоится за то, что его жизнь будет благополучной. То есть его поведение достаточно позитивное, то есть он хочет свою жизнь прожить благополучно. При этом достигает этого благополучия таким способом, что он не является, скажем так, экологичным. То есть он нарушает спокойствие и счастье других людей, допустим, крадя у них ту или иную вещь. И суть-то вины не в том, чтобы мы просто поставили крест на этом, то есть не буду больше красть, вот он держится, потом он заходит в магазин, продавщица отворачивается, он раз что-то схватил на автомате и там ничто не смог с собой поделать. А понять, то есть каким другим путем мы можем удовлетворить вот это вот внутреннее беспокойство, которое проявлялось раньше вот в том или ином, ну, назовем это так, неэффективном или греховном поведении. Или в том поведении, за которое я испытывал чувство вины. То есть, допустим, я наказал ребенка, то есть на самом деле, что я хотел? Чтобы была справедливость, чтобы этот ребенок в будущей своей жизни мог вести себя справедливо по отношению к себе и по отношению к другим людям. То есть моя цель – это воспитание, воспитать в нем хорошие качества личности. О, то есть это совершенно другое понимание, чем нежели я просто хотел его там отшлепать. И если я буду исходить именно из этого понимания, что я хотел научить этого ребенка чему-то важному, я смогу изучить разные подходы к этому, то есть разные способы обучения этого маленького человека тем или иным навыкам общения, там, не знаю, зарабатывания денег. То есть, допустим, того же ребенка взяли и застукали там за кражей, ну, допустим, денег. То есть можно взять его, наказать очень, очень сурово, и он будет просто бояться. То есть и он будет это не делать из страха. То есть страх это, ну, не самая лучшая эмоция для сохранения, ну, как, открытого отношения к миру и к самому себе, в принципе. То есть, когда мы испытываем страх, мы ограничиваем какую-то часть своей активности, ожидая наказания за ее воплощение. То есть страх это не лучшая воспитательная эмоция, которая может давать хорошие результаты. Хотя в некоторых случаях страх необходим. Допустим, страх физического увечья, да, когда ребенку показывают, что те или иные действия могут быть не всегда приятными для тебя. То есть, один интересный был психотерапевт, гипнотерапевт Милтон Эриксон, который основал потом, ну, из его, скажем так, записи создали новое направление в гипнозе, эриксонианский гипноз. И он, у него было много детей, и он очень интересно вел себя с ними. Он никогда им не запрещал ничего пробовать. И когда ребенок подходил к нему и спрашивал, а что это, он просто говорил, ты попробуй. И, допустим, он там возился в саду, и у него были удобрения какие-нибудь, да, в виде таких горошин, россыпи. И маленький ребенок подходил и спрашивал, а что это? И Милтон Эриксон говорил, ты попробуй. Ребенок брал это удобрение, пробовал, естественно, ему это не нравилось, он это выплевывал. И у него откладывалось внутри, что на любое «а ты попробуй» не всегда надо соглашаться. То есть он выбрал не тот способ запрета или насилия, когда мы что-то запрещаем, допустим, ребенку, и от этого запретный плод может быть еще слаще. То есть он абсолютно может быть не нужен ребенку, но именно факт преодоления, как бы реализации своей воли, особенно в определенном возрасте, около 3-4 лет, как раз возникает такой период, когда дети, они должны воплощать свою волю в действие. То есть они говорят «я сам», они говорят «не надо», они делают все наоборот. И если просто запрещать или воспитывать в человеке страх, это не приведет к успеху и может вызвать в конечном счете, ну, усилить желание ребенка, да, сделать то или иное действие. И в конце концов, ну, и сам взрослый будет испытывать чувство вины из-за того, что он выбрал агрессивный способ запрета воспитания. Когда вы чувствуете вину, у вас есть несколько вариантов поведения. То есть первый, это самый простой, это просто долгое время испытывать это чувство, это негативное чувство, достаточно, ну, фрустрирующее и ограничивающее вашу активность, и не вынеси никакого урока из этого, в следующий раз поступать так же. И каждый раз испытывать это чувство вины. То есть испытывать чувство вины, ругать себя, не делать что-то, или наоборот, делать что-то, испытывать чувство вины. Есть другой вариант. То есть понять, что вы нарушаете, какую значимую ценность, какой критерий вы нарушаете, понять, как можно поступить в следующий раз по-другому. То есть, что делаете вы, чего вы хотите, когда делаете это. То есть, допустим, в случае с ребенком мы разобрали, или, допустим, когда вот мы отказываем своим знакомым в общении из-за того, что мы хотим отдохнуть, и при этом мы раньше, допустим, обманывали их, говоря, что вот мы, нам надо много-много дел сделать, и при этом мы набираемся смелости и говорим, что там, Вася или Петя, извини, пожалуйста, я вот очень сильно устал. Давай с тобой там встретимся тогда-то и тогда-то. И при этом мы сохраняем взаимоотношения с этим человеком. Внутри мы чувствуем, что мы поступили правильно. И сохраняем важный критерий отдыха для себя, воплощаем его. И следующий вариант, даже не вариант, а то, что необходимо делать в любом случае, это исследовать, а так ли, до сих пор ли важен этот самый критерий, ради которого или из-за которого мы испытываем чувство вины. То То есть система ценностей достаточно, хоть они описываются как некие стабильные системы, на то они и система ценностей, они и должны быть так или иначе стабильными. Но бывают такие случаи, но обычно это связано с какими-то жизненными потрясениями, когда система ценностей меняется. Либо когда достаточно сильно меняется мир вокруг нас, а мы остаемся со своими же старыми системами ценностей. То есть вот, ну, одним из примеров это вот переход от социалистического строя жизни к, ну, условно назовем это капиталистический строй жизни, который существует у нас, и смена ценностей. То есть если раньше были важны и они пропагандировались ценностей взаимопомощи, общие цели, чего-то там еще, то есть мало того, что с приходом так называемого капитализма вообще в принципе ценностей никаких не заявлялось, да, и это вызывало очень большие проблемы у тех людей, которые опирались на то, что было раньше. И наоборот, те люди, у которых не было тех ценностей, или система ценностей которых была более гибка, смогли адаптироваться к новым условиям жизни больше, то есть они смогли, взять столько, сколько смогли унести, и совершенно, ну, как я думаю, некоторые из них чувство вины наверняка и не испытывали, да, то есть их действия, они не нарушали их собственных систем ценностей, но, то есть, вроде как, раньше я говорил, что святой человек также вроде себя, он тоже чувство вины не испытывает, но в отличие от поведения святого человека и людей, которые, допустим, обманывают других людей, их еще могут назвать бессовестными людьми. То есть совесть – это как раз то место, где вот эти системы ценностей находятся. То понимание, как правильно. Вот, что такое хорошо и что такое плохо. Или, ну, разум человека. Это очень близкие понятия, хотя вот в ведической психологии совесть – это аспект Бога. То есть, когда у нас говорит совесть, это говорится, что это именно частичка Бога в нас говорит, даже его, это не частичка, а сам Бог в такой форме, как параматма или сверхдуша, находящаяся в сердце каждого. Когда говорят Бог в сердце, это и подразумевается совесть. И как раз, когда мы нарушаем вот ценности, которые в нашей совести заключены, мы чувствуем вину. То есть, возможно, не чувствовать вину еще в одном случае, когда мы абсолютно не слышим свою совесть. То есть, когда мы абсолютно оторваны от нее, когда мы настолько ее, ну, как бы закидали в ту комнату, где находится у нас совесть, заколотили двери и там, заклеили обоями так, что мы уже не знаем, где же эта дверь была. И такая жизнь, когда вот человек становится, ну, условно назовем это бессовестным человеком, человек, который не испытывает чувство вины, она превращается в, ну, не совсем настоящую жизнь. То есть человек не живет полноценной жизнью. То есть я сейчас не говорю, что мы должны все испытывать чувство вины, а я как раз хочу разделить вот это вот состояние, когда человек не чувствует вины, потому что он живет по своим принципам и как бы полностью осознает, что ему надо. И противопоставляю ему того человека, который ограничил какую-то часть себя, большую, достаточно большую часть себя, где эти принципы как раз заключены. То есть он выделил какой-то один главный критерий, допустим, благосостояние, материальное благосостояние, поставил его во главу угла. И всю свою активность он организует или смотрит через призму благосостояния. То есть все остальное для него это что-то неважное, несущественное. И тогда, естественно, он не будет испытывать чувство вины, когда он будет делать те или иные вещи, которые, допустим, будут увеличивать его благосостояние, например, за счет других людей. Но одним из результатов такой жизни будет, ну, первое, что, естественно, люди вокруг него будут страдать. То есть дети этого человека, возможно, переняв его же политику отношения к жизни или мировоззрение, будут такими же. И в возможно, в конце жизни, когда так или иначе большинство людей уже начинает задумываться о итоге своей жизни, он может понять, что что-то упустил, потому что искренности в отношениях у этого человека будет немного. Потому что когда мы отгораживаемся от совести своей, а именно совесть – то, что объединяет нас с другими людьми. То есть как может нас объединять в дружбу стремление заработать денег? То есть как может соединить, допустим, группу людей желание наживы? То есть насколько крепкими будут такие узы? То есть я думаю, если главным критерием в каком-то обществе является количество денег или материи, материальных средств, то это общество не будет прочным. Это общество всегда можно подкупить, это общество всегда можно разложить так или иначе. Нету каких-то ценностей, которые находятся за пределами материи. То есть жизнь нам часто очень подбрасывает такие ситуации, когда мы проходим через некое испытание. Некое испытание, как мы поступим. То есть, сохраняем ли мы верность каким-то критериям, которые, скажем так, являются вечными. Вечными, неприходящими, критериями справедливости, добрых взаимоотношений, бескорыстия и всего того, о чем говорят большинство религий. Или же мы пойдем на поводу времени и, пренебрегая тем, что было всегда, прогнемся под этот изменчивый мир и, допустим, возьмем и отымем у этого мира много денег. И где-то в глубине души, возможно, люди и начнут испытывать вину именно за это. То есть вина в этот момент и будет давать, или совесть, знаете, как совесть заела, совесть залита ее алкоголем как-то. Человек совершает какой-то поступок, и потом вроде как он все хорошо, вот у него все есть, но вот что-то не так. То есть какой-то тонкий элемент в его внутреннем мире, он уже давно от него отвернулся. И он может даже не заметить, как этот некий тонкий элемент, он без него, он уже не видит жизни во всех красках, он уже не видит в других людях друзей, он видит соперников. То есть это такая точка зрения, вот, она может очень сильно изменить жизнь, и не в лучшую сторону. И вот вина как раз это то чувство, от которого не надо убегать, а надо проанализировать. Чувство вины или совесть, можно еще так, вот это может быть разные вещи, но они часто перекликаются. Это чувство вины, это то, что сигнализирует нам о том, что что-то мы сделали не так, как мы хотели до этого. То есть мы уменьшили, скажем так, свои стандарты. Мы сказали, ну ладно, вот сегодня я, пожалуй, это сделаю. Делаю, хотя вроде и не надо, но вот так все получается, что вот, ну не знаю что, ну вот все против меня. Надо же уже мне как-то уже победить, а вот у меня все не получается, вот, а давай попробую вот так. То есть, в принципе, поиск нового способа действия – это один из способов обнаружить эффективное действие. То есть, что такое эффективное действие? Это когда мы действуем, и при этом мы воплощаем в жизни все свои критерии. То есть, и вина просто говорит, что ты выбрал не совсем хороший критерий, не совсем хорошее действие. То есть ты что-то упустил, что-то недоработал. Ищи дальше. То есть вина должна в нас воодушевить и на поиск в будущем совершенно другого поведения, которое бы сохранило бы то важное, что нам важно, чтобы мы не нарушали своих собственных правил. Те правила, которые у нас внутри, в нашем сердце записаны. Как же мы в следующий раз должны будем поступить? Вот если эта ситуация повторится, то есть как я должен буду поступить, чтобы при этом я чувствовал, что я и свои какие-то важные, то есть для себя я сделал все, что хочу, и, скажем, другому человеку я не навредил. Или я так поступил, то есть я отказался, допустим, от какого-то внешнего, ну, назовем это искушение. То есть, что такое искушение? Очень хорошее слово. Искушение – это когда нам говорят резко сменить свою систему ценностей. То есть, когда нам говорят, что вот, ну, давай вот один разок вот ты сделаешь не так, как ты делал обычно. Ну, один раз, как говорится, ничего страшного. Ну, давай ты это сделаешь. Вот ты можешь делать раз, можешь делать два. И потом тебе придется либо остановиться, потому что чувство совести или чувство вины будет тебе говорить, что ты делаешь что-то не так. Либо тебе придется заглушить совесть. То есть люди, которые совершают преступления раз за разом, либо их критерии абсолютно не совпадают с критериями общества, либо их совесть, ну, настолько заглушенная, что они, ну, уже не являются полноценными людьми в том варианте, в котором они существуют. И поэтому искушение – это когда мы подменяем то, что для нас действительно важно и будет важно всегда, на какой-то сиюминутную прихоть. Допустим, сделать какое-то действие, ну, не совсем хорошее, и, может быть, об этом даже никто и не узнает, но при этом достигнуть каких-то таких вот важных вещей. Каких-то, ну, там, материальных вещей или там статуса. Там, подкупить избирателей, например, да, или то есть обмануть. То есть вот у меня был случай. В своей практике расскажу. Еще когда я был студентом, я разбил, ну, одну вещь, которая принадлежала мне, и сдал ее в ремонт, и ее посчитали, что это был брак производства. И мне вернули за это деньги. Я этому не воспрепятствовал, потому что на тот момент я считал, что это очень здорово. Это очень здорово обмануть каких-то людей, магазин каких-то, даже неизвестно кого. Ну, магазин, чего они заметят эту. Я был очень доволен. Но потом мне пришлось много вещей потерять. То есть, тоже сломать, потерять, тоже связанных вот с такого же рода вещами. Это была техника. И вот, допустим, сейчас, если мне предложат, то есть я уже не соглашусь, потому что для меня важно уже другое. То есть, для меня некая справедливость, это уже важно. Несмотря на то, что, допустим, это будет не так выгодно сейчас, то есть я, может быть, не то что потеряю, а не обрету каких-то, не знаю, денег или материальных богатств или власти, но вот это состояние справедливости, какой-то более важный критерий, он во мне останется, потому что вот вспоминая то, что я сделал тогда, я именно чувствую вину, потому что вот сейчас я бы поступил совершенно по-другому. То есть я бы уже, ну, скажем так, не обманывал, я бы поступил честно. И вот честность – это как раз следствие вины, скажем так. То есть вина показывает, где мы совершили бесчестие, где мы взяли и подкрутили гайки у этой чести и сделали ее удобной. То есть вот она не проходила, а мы раз-раз там подтесали, вот это уже нормальная честь. И чувство вины дает нам понимать, что вот нам как-то надо быть повнимательнее к своим действиям. И когда, если в следующий раз вы будете что-то подобное испытывать, остановитесь на секунду и подумайте, что же вы такого сделали не так, и как же вы будете делать это в следующий раз. И при том, что вы должны помнить, ну, допустим, если взять эту ситуацию с той вещью, которую я возвратил назад в магазин. То есть, допустим, я хотел материального благополучия, но так или иначе, то есть это деньги, там я смог купить другую какую-то вещь, и то есть для меня был важен критерий материального благополучия, и при этом был другой важный критерий, из-за которого я испытывал чувство вины, это справедливость и честность. И как я должен в следующий раз поступить, чтобы я и удовлетворил и честность, и материальное благополучие? То есть, грубо говоря, я должен пойти и честно трудиться, зарабатывать деньги. То есть вот по такому же принципу и надо поступать, когда мы испытываем чувство вины. Чувство вины показывает нам, что мы сделали что-то не так. Мы хотели что-то хорошего для себя, например, материального благополучия, но сделали это так, что это нарушило какую-то очень важную ценность. Оно нарушило, допустим, ценность нашей честности. И мы уже считаем, что вот этот поступок был поступок нечестного человека, и нам от этого плохо. В следующий раз я должен буду так поступить, чтобы и я и благополучие свое материальное поднял, и сохранил понимание честности. В этом и смысл анализа всех нересурсных эмоций. Всех эмоций, которые нам нравятся или даже или не нравятся. Любая эмоция – это не что иное, как обратная связь. Это как, ну, как некий индикатор. Некая шкала, которая показывает, в какую сторону отклонилась стрелка нашего благосостояния эмоционального. И чаще всего это очень, очень важная информация, от которой, ну, которую очень важно принять во внимание и как-то среагировать на нее. Потому что есть такие ситуации, когда люди даже не могут понять, какую они эмоцию испытывают, и не могут описать эмоциональное состояние свое. То есть учитесь это делать, учитесь описывать свои эмоции словами. Это позволит вам анализировать их. Анализировать их и видеть процесс их зарождения. И если вы что-то можете разобрать по частям, вы также можете собрать что-то другое из этих частей. То есть таким образом вы можете изменять свои эмоции. И на следующих лекциях мы будем говорить о трансформации эмоций и после того, как закончим еще несколько тем по нересурсным эмоциям. Будем рассказывать, как менять эмоции, как делать те эмоции, которые нам нужны. Итак, сегодня мы говорили о, продолжая тему о нересурсных эмоциях, о чувстве вины. Я подведу итог, повторю, что чувство вины – это сигнал о том, что мы сами нарушили какие-то важные ценности своими собственными поступками. И это сигнал, который должен нас вдохновить на изменение поведения в следующий раз, когда подобная ситуация может возникнуть. И наше поведение должно удовлетворять все критерии, которые у нас присутствуют внутри. То есть, как минимум, их два. То есть, когда возникает чувство вины, эти два критерия, они, скажем так, конфликтуют. То есть, допустим, конфликт критерия материального благополучия и критерий, допустим, честности. И как сделать в следующий раз? Как поступать в следующий раз, чтобы мы были и честны, и при этом наше материальное благополучие повышалось. Итак, я вам всем желаю всего хорошего. Будьте счастливы. Всех благ. До свидания.